Гэри Кисси. Твоя финансовая революция. Сила согласия. Вступление. И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. Плач Иеремии, 3 глава, стих 17. Я проснулся, понимая, что что-то не так, совсем не так. Мой разум был охвачен сильным страхом. Я не чувствовал свой язык. Руки, ноги и одна сторона лица занемели. Я разбудил Дренду и с трудом смог сказать ей, что со мной, потому что лицо и язык меня не слушались. Пытаясь описать ей свое состояние, я заметил, что мое сердце сильно колотится и мне тяжело дышать. Она встала и немедленно начала молиться. Постепенно эти странные и страшные ощущения немного утихли. Я снова лег в постель, и Дренда предложила принести мне что-нибудь поесть. Я лежал и молился, чувствуя смущение и страх от того, что происходило с моим телом. На меня накатывали волны паники. Страх, какого я прежде никогда в жизни не чувствовал, атаковал мой разум. Долг, под грузом которого я жил, а также постоянная нехватка денег сделали страх повседневной частью моей жизни. В течение последних нескольких лет я находился в состоянии невероятного стресса по причине ухудшения моей финансовой ситуации. Я занимался продажами и зависел от процентов, и у меня просто ничего не складывалось в финансовом плане. Мы арендовали небольшой фермерский дом 1800 года постройки, и выглядел он так, будто с тех времен его никогда не ремонтировали. Я, возможно, несколько преувеличиваю, но дом действительно был в плохом состоянии. В оконных рамах были щели, через которые растения прорастали прямо в нашу гостиную. Многие стекла были разбиты, и мы заделали их картоном и скотчем. Однако Дренди удалось превратить все это в наш дом. Но даже ее удивительные способности не могли скрыть тот факт, что у этого дома были серьезные неполадки. Все, что мы имели, было приблизительно в том же состоянии, в разрушении. Обе наши машины были старые, с пробегом более 300 тысяч километров и едва заводились. Двое наших сыновей спали на постелях, списанных из дома милосердия, а коврик в их комнате был найден среди мусора у дороги. Мы были постоянными клиентами судных касс и брали в долг у всех, кто хоть как-то мог нам помочь. Мы еле сводили концы с концами, постоянно искали, что можно было бы продать, как-нибудь выжить, надеясь, что завтра все будет лучше. 10 кредитных карточек, по которым у меня был превышен лимит, заблокировали несколько месяцев назад. И 3 кредита, взятые под 28% годовых, были переданы коллекторам. Платеж за мои машины. Да, я еще был должен за эти старые машины. Был просрочен на 120 дней, и мне грозило их изъятие за неуплату. Каждый счет, который я должен был оплатить, был просрочен. Против меня были вынесены судебные постановления, наложены аресты на имущество, звонки коллекторов будили меня каждое утро. Кроме того, у меня был долг перед налоговой службой, и они также подали против меня иск за невыплаченные налоги. Мы с Дрендой задолжали нашим родителям 26 тысяч долларов, и они уже устали нам помогать. Наш холодильник редко был наполнен едой, нам постоянно грозили отключением электричества, бывало, что ежемесячно. Я дошел до предела. Теперь стресс начал делать что-то непонятное с моим телом. Я был на приеме у нескольких врачей, они сказали, что я пережил приступ паники и назначили мне антидепрессанты. К сожалению, приступы паники продолжались и стали настолько частыми, что я боялся выходить из дома. В течение этих мрачных дней я продолжал искать ответы. Я стал замечать, что некоторые продукты, содержащие сахар, крахмал или кофеин, способствовали новым приступам паники. Теперь я начал бояться есть и с подозрением относился к любой еде. В результате я дошел до того, что уже не мог работать, что, конечно, еще больше усугубило наше финансовое положение. Моя жена опасалась, что может потерять мужа. Позже она рассказывала, что уже буквально обдумывала, как ей нужно будет одной растить наших детей. «Я взывал к Богу, умоляя послать мне ответы, и у меня не было ни опыта, ни знаний, с чем именно я сражался». Врачи использовали сложные термины, описывая мое состояние, говорили, что оно не лечится и что мне нужно будет принимать медикаменты всю оставшуюся жизнь. Другие врачи говорили, что я стою на пороге диабета и мне нужно будет постоянно сдавать анализы и следить, чтобы болезнь не прогрессировала по мере старения. Хотя я был христианином, но не имел опыта в духовной войне и не знал, как противостоять врагу. На том этапе жизни я не понимал, что был атакован демоническим духом. Я думал, что проблема была с моим телом и просил Бога исцелить меня. Будучи христианином, я понимал, что Бог – мой ответ. Но в то время Бог казался мне очень далеким. Врачи называли мое состояние разными диагнозами. И все их связывали с психологическими проблемами, которые требовали лечения целым набором медикаментов. Как я уже говорил, это заболевание не поддавалось лечению, и медикаменты нужны были только для того, чтобы помочь мне справиться с психическим состоянием. При этом лекарства оказывали побочные действия и совсем не помогали. Думаю, что, напротив, они добавляли новые симптомы, заставляя чувствовать себя как в тумане, мучиться страхами и мыслями, которые я не мог контролировать. У меня не было ответов, и мне ничто не помогало. Так продолжалось несколько недель, и мое отчаяние росло вместе с симптомами, а страх полностью завладел моей жизнью. Но вот однажды вечером я пережил прорыв, когда искал Бога в попытке получить ответы. Я открыл самый важный ключ к моей свободе. Я был в церкви на вечернем собрании в среду. Во время хвалы и поклонения у меня начался интенсивный приступ паники. Я был в отчаянии и знал, что нуждаюсь в молитве, и потому вышел вперед перед всей церковью. Несмотря на то, что я фактически прервал богослужение, мне было все равно. Я посещал очень большую церковь, и пастор не был знаком со мной лично. Но меня знал один человек из команды прославления. Поскольку в отчаянии я практически заполз на сцену, все остановилось, и глаза всех людей были устремлены на меня. Представители службы порядка направились ко мне, чтобы увести, но тот человек из прославления, который знал меня, быстро отреагировал на ситуацию. Он начал рассказывать обо мне пастору, выражение лица которого постепенно смягчалось. Пастор подошел и начал молиться за меня. Мой друг рассказал пастору о моей болезни. Пастор посмотрел на меня и сказал: «У него дух немощи». С этими словами он возложил руки мне на голову и повелел духу уйти. В этот момент случилось невероятное. Я освободился. Впервые за много месяцев я почувствовал себя нормально. Ни страха, ни мучительных мыслей. Просто ощущение глубокого мира. Сказать, что я был благодарен, это не сказать ничего. Сказать, что я был восхищен, это очень отдаленно напоминало бы мои ощущения. Я чувствовал себя легким, как перышко, и ликовал от радости. После собрания Дренда и я пошли в пиццерию Pizza Hut с несколькими нашими друзьями, чтобы отпраздновать. Я сидел там, ел пиццу и вдруг услышал песню по радио. Внезапно чувство страха снова накрыло меня, как одеяло. Оно вернулось. В этот самый момент я снова осознал, что это был демонический дух. Пастор сказал, что это был дух немощи, но я не знал, что это значило, и был немного смущен. Я думал, что во время собрания был исцелен, но оказалось, что нет. На следующий день я снова сражался с приступами паники, но не переставал думать о том, что накануне произошло со мной в церкви. Когда пастор молился за меня, он молился не об исцелении. Он взял власть над нечистым духом. Тот факт, что мое состояние изменилось от действий пастора, показывал, что оно связано с духом, а не с болезнью. Видите, насколько я был незрелым во Христе, что не понимал этого. В тот момент я очень мало знал о духовной войне, но все же понимал, что бесы реальны. Одного из них я видел. Будучи подростком, я работал менеджером в двух пиццериях, принадлежащих моим родителям. Однажды поздно вечером к нам зашел человек и сказал, что проводит собрание пробуждения в местной методистской церкви. Он пригласил меня прийти. Закончил он свое приглашение такой фразой: и Иисус до сих пор делает то, что делал в Библии. Это привлекло мое внимание. Я вырос в церкви. Я отдал свое сердце Господу во время летней библейской школы, когда был в 5 классе. Но за все эти годы я никогда не видел, чтобы кто-нибудь был исцелен силой Божьей. Ничего такого, что привлекло бы мое внимание и что, как я бы знал, было сделано Богом. Постепенно за время учебы в школе я отдалился от Господа. Время от времени я делал попытки снова начать посещать церковь, но этот интерес быстро пропадал. Однако тот парень, что обратился ко мне, был каким-то другим. Иисус до сих пор делает то, что делал в Библии? Мне было интересно посмотреть, о чем он говорит. Некоторые мои сотрудники посещали эту церковь, они тоже очень звали меня, и я решился пойти. В первый же вечер, оказавшись там, я ощутил присутствие Божье так, как никогда не переживал прежде. Мне казалось, что я физически чувствую его присутствие. Оно было настолько реальным. Слова, которые говорил тот человек, были полны силы, и когда он спросил, хочет ли кто-то посвятить себя Иисусу или обновить свое посвящение, я поднял руку. Вот это да! Что это был за вечер? Я был так вдохновлен! Мне хотелось рассказать каждому о том, как велик Бог. В те дни еще не было интернета, CD-дисков или кассет, и существовало всего 3 телевизионных канала. Город был маленький, и вечерами особо нечем было заняться. Поэтому подростки в качестве развлечения обычно собирались вечерами возле пиццерии и сидели там допоздна. В пятницу и субботу мы закрывались в 1 ночи. И парковка возле нас была забита подростками. Часто мне приходилось выходить и прогонять их, чтобы нашим посетителям было где припарковаться. Не раз мы вызывали полицию, чтобы остановить драки и разогнать молодежь по домам. Но теперь у меня появилась идея. Этим подросткам нужно было услышать об Иисусе. Поэтому я вышел и сказал, что если они хотят здесь оставаться, то я буду проводить изучение Библии в пиццерии после того, как она закроется для посетителей. Представьте, это 2:30 ночи, потому что после закрытия нам еще нужно было сделать уборку, и я понятия не имел, придет ли вообще хоть кто-то. Но вы знаете, несколько человек пришли, также остались и несколько сотрудников. В первый же вечер наших занятий один подросток сказал, что хотел бы служить Христу, и спросил меня, что для этого нужно. Передо мной возникла неожиданная проблема. Ведь я еще не продумал такого варианта событий. Не забывайте, что я сам практически ничего не знал о Библии, но читал одно место, которое, как мне казалось, было моим ответом. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Деяния, 2:21. Это выглядело достаточно просто, поэтому я решил, что именно так и сделаю. Когда этот подросток подошел ко мне с вопросом, все остальные уже разошлись. Поэтому я предложил ему сесть в кресло и призвать имя Иисуса. Я думал, что это будет проще простого, но прошло 2 минуты, а он не мог произнести ни слова. Я повторил свои слова, думая, что, может быть, он меня не расслышал. Опять тишина. И тут я увидел, что он трясется. По выражению его лица я понял, что ему очень трудно произнести имя Иисуса. Потом он выпалил слово «Иисус» так, будто плотину прорвало, и на его лице появилось выражение покоя. Значит, сработало. Так я и делал всякий раз, когда кто-то хотел отдать свое сердце Господу. Я усаживал их в кресло и просил призвать имя Иисуса. Почти никому это не удавалось сразу. Их начинало трясти, и только потом, с большим трудом они могли, наконец, вымолвить это имя, после чего приходил покой. Однажды я находился в дальней комнате и месил тесто, когда услышал стук в дверь. Открыв ее, я увидел 2 подростков, которым раньше рассказывал о Христе. Я пригласил их войти, и один из них сказал, что хочет отдать свое сердце Богу. Я усадил его на стул, его стало трясти, как обычно, и потом он произнес имя Иисуса. Оглянувшись, я увидел, что другой подросток начал пятиться от меня в другую сторону, а потом забился в угол, как загнанный зверь. Он начал скрести стену, пытаясь оказаться как можно дальше от меня. Это было очень странным, и я не мог найти тому объяснения. Пока я стоял и смотрел на него, у меня появилась мысль. Может быть, это бес? У меня был нулевой опыт в этой сфере, но я читал о бесах в Библии. Я реально не мог найти другого объяснения такому дикому поведению. И я спросил: «Иисус, это бес?» И вдруг как будто кто-то снял завесу. Я увидел беса, висевшего на боку этого подростка. Он был около метра высотой и висел на этом парне с прижатыми к нему ногами, как прилипший. У меня спрашивают, как этот бес выглядел. Он был немного похож на обезьяну, но все же отличался. Он был мохнатый, как обезьяна, с длинными руками, но у него были красные горящие глаза. Он был уродлив. Когда я посмотрел в эти глаза, я, честно говоря, громко вскрикнул. Ненависть, которую я в них увидел, была невыносима. Описать то, что было в этих глазах, трудно, но это была всепоглощающая ненависть, пронизывающее зло, которое можно было практически потрогать. В ту секунду я понял, что это существо не просто ненавидит меня, оно переполнено гневом. И что теперь? Я не знал, что делать, когда увидел это чудовище. Но я подумал, что раз именем Иисуса мы входим в Его Царство, оно должно иметь власть и над этим бесом. Поэтому громко сказал: «Во имя Иисуса!» Завеса тут же закрылась. Вы помните черно-белые телевизоры, когда их выключаешь, на экране остается отблеск с последним кадром, который постепенно гаснет. Так было и со мной. Я видел уже не это существо, а лишь его исчезающую тень. Когда завеса закрылась, подросток неожиданно выбежал из здания. Итак, я знал, что бесы реальны. Хотелось бы мне сказать, что, осознав, что моя проблема заключалась в демоническом духе, я тут же разобрался с ней и с тех пор жил в свободе. Но это случилось не сразу. Печально, но факт. Все эти годы пребывания в церкви я не уделял времени тому, чтобы понять, кто я во Христе. Я не научился применять свои законные права против врага. Но на тот момент, осознав или по меньшей мере догадываясь, что имею дело с демоническим духом, я был очень вдохновлен тем, что смогу научиться побеждать его. Я знал достаточно, чтобы понимать, что бесы должны подчиняться моей власти, но этого не происходило, и я был смущен. Несколько дней спустя у меня было еще одно переживание, подтвердившее, что моя проблема действительно вызвана нечистым духом. Я был у себя в спальне и молился в духе, будучи решительно настроен узнать, что же со мной происходит. Когда я молился, то вдруг снова ощутил облегчение и свободу, как тогда, в церкви, после молитвы пастора. В тот вечер я наслаждался этой свободой около 2 часов, но потом вернулось прежнее состояние. Однако теперь я был уверен, что имею дело с бесом, раз он реагирует на молитву. Я попытался начать молиться снова, но ничего не произошло. Тогда я начал читать все, что мог, о духовной войне и провозглашать, кто я во Христе, но состояние не менялось. То был единственный раз, когда у меня получилось применить власть над бесом. Я был сбит с толку и начал усиленно просить Бога показать мне, что делать. Хотя мне не удавалось получить полную свободу, но приступов паники и онемения больше не было. Я начал одерживать победы. Я продолжал сражаться с навязчивыми мыслями и депрессией, но был уверен, что становлюсь сильнее. Каждый день я проводил время, изучая, что в Библии говорится о нашей власти во Христе. Однажды днем я опять боролся со знакомым чувством страха и ужаса, работая у себя в офисе. Я попытался помолиться и повелеть духу страха уйти, но безрезультатно, как обычно. И вдруг я услышал голос Господа. Он сказал мне, чтобы я повелел этому духу уйти и сделал это громко и с властью. И потом он сказал мне нечто, что полностью изменило мой взгляд на духовную власть. Он сказал мне не обращать внимания на свои чувства, когда я повелеваю бесу уйти, но стоять на его слове, а не на том, что чувствую или вижу. В это время я находился в офисе, и вокруг были мои сотрудники, поэтому я не мог просто встать и начать громко кричать на дьявола. Поэтому я пошел в туалет и сказал вслух: «Во имя Иисуса я связываю тебя, дух страха. То, что ты делаешь, незаконно, и я повелеваю тебе немедленно уйти во имя Иисуса». Я не почувствовал никаких изменений. Но я помнил то, что сказал мне Господь, не обращая внимания на свои чувства. Тогда я поблагодарил Бога за власть, которую Он дал мне над этим духом, и начал прославлять Его за свою свободу. Я вернулся в кабинет и приступил к работе. Я сидел за столом и, несмотря на то, что не чувствовал перемен, просто благодарил Бога за свободу всякий раз, когда страх атаковал мой разум. Я работал над файлом нашего клиента, когда внезапно ощутил Божье присутствие и увидел, как черное полупрозрачное облако уходит от меня и растворяется, проходя через потолок моего офиса. Я получил свободу. Демонический дух страха ушел, и, если бы он вернулся, я знал бы, как с ним справиться. Это было такой радостью. Я позвонил Дрэнди и рассказал о том, что произошло. Она сказала, что сейчас же приедет, и мы пойдем праздновать мою свободу в наш любимый китайский ресторан. Хочу сказать, что с того дня мне пришлось еще много раз противостоять этому духу страха, ведь бесы так просто не сдаются. И хотя этот дух ушел, в моей жизни продолжал царить финансовый хаос. Потому страх за финансовую сферу постоянно пытался вновь обосноваться во мне, и мне предстояло научиться сохранять покой в разуме. Были и другие битвы, которые мне нужно было вести, получая духовные уроки о Царстве Божьем. Мне хотелось рассказать эту историю, чтобы вы понимали, что я на личном опыте знаю, как финансовый стресс влияет на людей, открывая их души для мучительного страха. Я хочу, чтобы вы знали, что я был там. Поэтому с какой бы проблемой вы ни столкнулись, надежда есть. Как бы мне хотелось, чтобы я знал о Царстве Божьем намного раньше. Как печально осознавать, что мы с Дрэндой жили в финансовом хаосе все эти 9 лет, когда вполне могли этого избежать. К сожалению, наш финансовый хаос не был сигналом на радаре, он был самим радаром. Это было отражение нашей жизни. 9 лет постоянных долгов и воспоминаний об унизительных обстоятельствах и событиях. Все это хочется поскорее забыть. Благословенная моя жена. Она столько всего пережила за эти годы, поэтому сегодня я стараюсь благословить ее всем, чем только могу. Так же, как Господь учил меня разбираться с демоническим духом страха, Он начал учить меня обращению с финансами с духовной точки зрения. То, что Бог открыл нам с Дрэндой о финансах, радикально изменило нашу жизнь настолько, что мы посвятили весь ее остаток помощи другим людям в понимании этих принципов. Мы с Дрэндой перешли от состояния отчаянного безденежья к такому уровню, когда смогли покупать машины за наличные, построили дом нашей мечты без единого долга. Основали множество компаний и запустили ежедневную телевизионную программу «Решение денежного вопроса» «Fixing the Money Thing», которая транслируется в каждом часовом поясе по всей Земле. Кроме того, Дрэнда ведет еженедельную программу «Дрэнда TV» на канале ABC Family, нацеленную на оказание помощи семьям и поддержку женщин. Мы почувствовали Божье водительство, чтобы начать церковь «Жизнь веры» Faith Life Church, где еженедельно учим тысячи людей о Божьем Царстве. Сегодня мы тратим на свою деятельность миллионы долларов, более 200 тысяч долларов в месяц только на телевидение. Ничего этого, конечно же, не было бы, если бы Бог не научил нас всему, чему мы хотим научить вас в этой серии книг. Я не хочу, чтобы вы рассматривали эту книгу как еще одно финансовое пособие. Это не очередное учение о том, как правильно составлять бюджет, хотя это тоже очень важно и нужно. Это не пересмотренная старая тема о нехватке доходов и необходимости урезать расходы. Это книга о революции, о восстании против царства тьмы с его удушливой нищетой. Это книга о том, как свергнуть с себя ярмо и начать новую жизнь. Моим ответом стал не какой-то универсальный финансовый совет. Я понял, что мне нужен был полный финансовый переворот. Финансовая революция.